Давайте сначала представим себе, которые уважительно относились к Соединенным Штатам и до. А эта цифра поразительно напоминает те 15-12%, которые не поддерживают захват Крыма и так далее, и так далее. Вот это нонконформистское меньшинство. Расширилась эта цифра, естественно, не за счет нонконформистов, а за счет людей, которые довольно спокойно меняют какие-то свои оценки в связи с достаточно поверхностными соображениями. Например, это люди, которые в опросах позитивно отзываются о Путине. А Путин для них такой крутой, свою страну поднимает с колен, других, наоборот, заставляет падать на колени и так далее, и так далее. Это с одной стороны, а с другой стороны, Россия – это Путин. Это они тоже усвоили. Собственно, это и есть повод для радости, поскольку, в общем, они живут в России, они граждане России, значит, Путин – это я. Я подозреваю, что они увидели в Трампе некий американский вариант Путина, который поднимает с колен США, ставит на колени Европу, НАТО, ЕС, Корею. А поскольку лидер тождественен в стране, да, как Россия тождественен Путин, так Трамп тождественен США.
Если отношение россиян к американцам меняется сейчас из-за позиции, заявлений и поведения президента США Дональда Трампа, насколько россиянам свойственно воспринимать другие государства и все, что формирует их облик в их глазах, через конкретную персону того или иного иностранного государственного деятеля?
Когда нелюбовь к Советскому Союзу вдруг перешла к любви, начал проявляться интерес, любопытство, начали появляться кинофильмы, где русские не монстры, а более-менее нормальные люди. Значит, это произошло из-за чего? Из-за того, что американцы вдруг досконально изучили Советский Союз и советских граждан? Нет, им вдруг понравился Горбачев. Начали симпатизировать Ельцину. Значит, если им нравится Горбачев, а Горбачев – это Советский Союз, значит, вот и Советский Союз другой. Если нравится Ельцин, то значит и Россия другая, она скоро станет демократической, ха, ну, как здорово. Поэтому этот синдром свойственен не только россиянам. Если мы принимаем гипотезу, что, скажем, граждане России отождествляют своего лидера со своей страной, то вполне возможно, что это распространяется и на отождествление чужих лидеров с их стран. Наверное, это не совсем так в случае демократических стран. Я думаю, что вот эта модель, которую мы с вами сформулировали, это модель, ну, такая довольно архаичная. Модель такого примитивного массового сознания. Как говорят математики в теории дифференциальных уравнений, первое тривиальное решение. Простые модели сущего, они самые привлекательные именно потому, что они простые. Конечно, американцы, когда они думают про свою страну, думают иначе, чем они думали про Советский Союз, а сейчас думают про Россию и так далее. Россиян не любят, потому что не любят Путина, Путина не любят, потому что не любят россиян и так далее, и так далее. И это тоже понятно, потому что свою страну они знают лучше, а ее политические, ментальные и так далее свойства достаточно стабильны и предсказуемы. Модель не примитивная, устоялась и более или менее работает. И количество лидеров, аттракторов надежды всегда больше одного в таком решении для массового сознания. В нынешней России и бывшем Советском Союзе это, конечно, не так. Те изменения, которые проходили в конце Советского Союза, в России в 90-е годы сейчас, шатания, какие-то неожиданности и прочее туда-сюда, создавали кризис представления о том, где ты живешь. И примитивные субституты вот этих представлений, примитивные модели, конечно, это первое, что приходит в голову, на что хочется надеяться, что такая выручка для этого сознания. Вот такая примитивная модель Путина – это Россия. Ну и Трамп США, и Обама США, да, вот Обама был плохой, США были плохие. Трамп, вот смотри, какой он прям как наш, смотри, что творит-то, прям как наш. Вот смотри, как они друг дружку любят, да. Хорошие парни.
Вы правильно упомянули то, что в этом есть что-то первобытно племенное. Но раз так, считается, что вообще-то, многими считается, что ксенофобия – это одна из самых естественных реакций социума на самом деле. И у каждого народа в комплексе его национальных основополагающих мифов обязательно должно присутствовать некое пугало иноземного супостата, который только спит и видит, как бы нагадить.
Говорить про ледяных россиян не очень правильно, потому что на самом деле в социуме всегда присутствуют люди с толерантным мировоззрением, скажем так. Всегда присутствуют такие жесткие носители ксенофобии. И тех, и других всегда меньшинство, а остальные подстраиваются под. Они могут подстраиваться под обстоятельства и адаптировать свое мировоззрение к обстоятельствам. Они могут адаптироваться к лидерам, они могут адаптироваться к пропаганде. Меняется лидер, меняется эта адаптация, меняется их мировоззрение. Минимум 60% социума – это люди с очень гибким конформным мировоззрением. И, конечно, на их позиции эти нестабильные, не очень консистентные выраженные, конечно, влияют пропаганда, влияют лидеры, влияют образцы и так далее. И когда лидерами общественного мнения были люди вроде Лихачева или Сахарова, это была одна песня. Но когда их не стало, и не появились вместо них другие, а вместо них там появились телевизионные провокаторы, это другая песня. А появились телевизионные провокаторы, потому что это специальный инструмент в руках власти, и они им нужны. Это называется обстоятельства. И под эти обстоятельства это существенная конформная часть общественного мнения приспосабливается. Но самое главное в том, что позиция этого большинства ничего не определяет, кроме заголовков газет.
По данным Левада-центра, поворотным моментом в отношении к США оказалась встреча Путина и Трампа в Хельсинки. Вы наверняка сами смотрели за тем, как она прошла, что там было. Каковы ваши впечатления?
Странная встреча, было сменяющееся ощущение. Два противоположных, что обоим это не нужно, и второе, что обоим это нужно. Вот как-то они оба умудрялись вести себя так, это мое ощущение, на этой смеси абсолютной ненужности и бесполезности и крайней необходимости для обоих этой встречи. По разным причинам, понятно, каждому для своего.
А Дональд Трамп вам вообще импонирует или нет? Да. Если говорить о стереотипах, мифах, то он их разбивает или создает?
У меня к нему отношение амбивалентное. Он не мой герой, безусловно, но мне за ним интересно наблюдать как за неким социополитическим явлением, потому что он делает очень забавную вещь. Он топчет договоренности по умолчанию. Ну вот как, ну неприлично говорить в обществе о всяких подробностях естественных отправлений, например. Это не тема для застольной беседы, не принято. Хотя, в общем, ничего патологического в этом нет. Все этим занимаются регулярно. То же самое в политике. Есть вещи, о которых по разным причинам говорить не принято. Он полез в эту сферу. И это, конечно, чрезвычайно интересный феномен, который очень интересно наблюдать. Я к нему отношусь как к естествоиспытателю. Интересный политический феномен, человек, который нарушает табу.
Социологи говорят о надежде россиян на потепление в отношениях с Вашингтоном. Это неизбежно или нет? Или, может, эта надежда быстро схлынет? И от кого она больше зависит?
Двусторонние отношения между разными странами, такие длительные, драматичные, имеющие свою интересную историю, их иногда можно метафорически рассматривать как некие семейные драмы. Тут, естественно, вспоминается начало Толстовской Анны Карениной. Отношения между Соединенными Штатами и Россией в этом смысле – это драма супругов, которые друг без друга не могут и периодически бросаются в крайности в отношениях друг к другу. И когда они попадают в одну крайность, точно можно ожидать через некоторое время появления другой. Это прямо начиная с истории возникновения Соединенных Штатов, которая началась, естественно, с точки зрения отношений США и России, с любви. А дальше были постоянные шатания туда-сюда.